Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И в студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях этот час ближайший вместе с нами и с вами проведет протоиерей Олег Батов, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке и ректор Общедоступного православного университета. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы у нас первый раз, поэтому хотелось бы поговорить с вами и о вашем служении, о приходе к вере, и об университете, и даже о дне памяти жертв политических репрессий, которые у нас через несколько дней будет... Не хочется говорить слово «отмечаться», будем вспоминать.
День памяти.
День памяти, да.
Да, очень хорошо, с удовольствием.
Вы закончили МИФИ.
МИФИ.
У нас как-то принято считать, что люди науки... в последние годы обострилось противостояние людей с научным мировоззрением и людей с религиозным мировоззрением. Хотя это, как мне кажется, очень... противоречия надуманные.
Что, острее, чем в 18 веке?
Мы не знаем, как было в 18 веке, мы только можем по источникам судить. А как это бродило в умах, мы представить себе не можем, наверное. Но, тем не менее, все это вещи, как мне кажется, действительно надуманные. Вы себя в церкви ощутили... уже в каком-то зрелом возрасте, или вас родители в детстве привели?
Совершенно верно. Я самостоятельно пришел к вере в сознательном возрасте, в общем-то, в пору моей учебы в МИФИ, да, уже в студенческие годы, так что для меня это вещи связанные. Связанные, конечно, скорее биографически, чем философски. Хотя сейчас уже, оглядываясь на прошлое и как-то анализируя соотношение между верой и наукой, я могу сказать, что действительно наука, она подходит к тому, что имеет свои пределы, что есть то, что есть граница научного знания, и настоящие ученые, большая наука это прекрасно понимает, что есть граница научного познания, и что есть нечто выходящее за пределы научного познания.
А вы успели наукой позаниматься?
Честно говоря, я занимался прикладными вещами. Я заканчивал факультет автоматики и электроники, и, в общем, уже на последнем курсе, на практике, я занимался конкретными приборами в смежной с медициной области в Институте иммунологии, лазерными проточными цитофлуориметрами занимался уже конкретно. Некоторое представление. Все-таки университет, такой университет, как МИФИ, Московский инженерно-физический институт, он дает некоторое общее представление о задачах, о современном состоянии науки, научного знания.
А воцерковление, или, вернее, какие-то первые мысли о том, что есть другой мир, мир церкви, мир христианства, к вам пришел... потому что все-таки были какие-то воспоминания из детства. Вы в одном из интервью говорили, что в младенчестве вас водили освящать куличи на Пасху. Или это начало 90-х, конец 80-х, когда, в принципе, уже многое располагало к тому каким-то духовным поискам?
Совершенно верно. И мне, я так думаю, что, в общем-то, повезло, что это совпало с тем возрастом, когда у большинства, наверное, молодых людей появляются... те самые вечные проклятые вопросы, и появилась пища для того, чтобы искать на них ответы как раз в эти годы. Впечатления детства, я не могу сказать, что они как-то серьезно оказали какое-то влияние, нет, они как-то отдельно существуют у меня, без связи с последующим приходом к вере, которое было все-таки скорее, условно, скажем, философским, таким через путем размышлений и чтения и поиска ответов на те самые вечные проклятые вопросы.
Правда, что вы воцерковлялись, в общем-то, в том храме, где вы служите сейчас?
Более или менее. Тут необходимо уточнить, что все-таки храм,
позднее,
в котором я служу сейчас,
скорее.
Совершенно верно, да-да-да. Община храма Успения на Успенском Вражке существует с 96-го года. Нет, наверное, я соврал. Надо бы уточнить, с 96-го года начались богослужения, община существует чуть раньше. Вот, но пришел я еще в храм Космы и Дамиана, когда просто Успенского храма еще не было. Отец Владимир Лапшин, настоятель храма Успения на Успенской Вражке, тогда служил там. И действительно, это была тогда одна община. Но можно так сказать с определенной долей. Вот с этой поправкой можно сказать так, что действительно я служу в той же общине, в которую пришел.
Но эта община – часть той большой общины, которую когда-то собирал отец Александр Мень.
Совершенно верно, да.
Вы как-то свой путь в христианстве начали именно с его... А вы были знакомы?
Нет, я не успел с ним познакомиться. Вот моя супруга успела его застать и исповедовалась у него, и потом ей приходилось... даже отвечать на вопросы следователя, расследовавшего его убийство. Вот. Но я пришел уже после того, как, ну, как, может быть, определенный даже первый толчок и послужил для меня приходом к вере, его известие о его смерти, о его убийстве в 90-м году. Вскоре после этого известия я увидел объявление о том, что есть университет им основанный.
Ректором которого вы себя являетесь.
Да, и я пришел в этот же университет в 91-м году. Вот 8 сентября 90-го года отец Александр прочитал свою лекцию «Христианство», которая послужила открытием этого университета. 9 сентября его убили. Вот. И в 91-м году я после объявления... в газете «Аргументы и факты» о том, что есть такой университет, я в него пришел.
А он задумывался именно как свободный, общедоступный, не как профессиональное учебное заведение?
Нет, 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 совершенно верно. Это был принципиально общедоступный лекторий. И вот эта форма такого вот образования, таких лекций, она, оказывается, востребована вот сейчас, в наши дни. Она была очень востребована в 90-е годы, потом в нулевые, пожалуй, был некоторый провал вот, в интересе к такой форме обучения, появились профессиональные учебные заведения,
ну, они еще в начале
90-х богословские институты, ну да,
конечно,
да, да, ну, вот они как-то оформились, они встали на ноги, и оказалось, что это действительно очень нужно, и тогда, когда появилось вот профессиональное богословское образование, и интерес к общедоступному лекторию, мне кажется, несколько снизился, а вот сегодня снова появляются лектории, то один лекторий, то другой, где читают лекции интересные люди, профессионалы, знатоки своего дела, своей области знания, и люди туда охотно приходят. Я имею в виду, вот, ну, лектории есть и лектории правмира, и лектории предания, и другие лектории, лектории у «Медузы» есть, еще какие-то лектории. Вот, оказывается, эта форма образования весьма востребованная, и она востребована и на Западе. Вот однажды мне пришлось читать лекцию в Цюрихе, в Volkshochschule, народный, вот такой, народном университете, вот то, что у нас называлось когда-то университет миллионов. И вот там эта форма образования существует и пользуется большим-большим спросом. Вот поточная аудитория университетская была полна заинтересованных слушателей. Это меня так несколько удивило и воодушевило. И, в общем, мне кажется, что мы занимаемся правильным делом.
Да, ну, мы об университете еще поговорим сегодня. Вы упомянули Цюрих. 10 лет вы были настоятелем храма православного в Цюрихе.
Совершенно верно, да.
Это, наверное, интересное время было, потому что, ну, уже нулевые годы, соответственно, много, мне кажется, ну, как мне кажется, священники, которые служили в 90-е годы в Европе, да, в Русской Православной Церкви, они больше сталкивались с эмигрантами, а в 10-е, в нулевые годы все-таки больше, наверное, с теми людьми, которые по тем или иным причинам приезжали, уезжали, просто в командировки какие-то ездили на отдых, особенно в Швейцарию, в общем, страна действительно, где русских всегда было много. Нет?
Нет.
Немного?
Нет, это не совсем так. Нет, Цюрих, Швейцария вообще не была страной иммиграции, вот, охотно принимавшей эмигрантов, ну, конечно, после революции, да, особенно. Она принимала только реэмигрантов, то есть тех, у кого были швейцарские корни. Это могли быть швейцарцы там с петровских, екатерининских времен, екатерининских скорее, вот, которые приезжали осваивать новые земли русские. И вот эти семьи, когда они после Октябрьского переворота возвращались в Швейцарию, швейцарцы принимали. А вот русских беженцев Швейцария принимала очень неохотно. Ну, из известных людей, пожалуй, можно назвать только философа Ивана Ильина, который все-таки получил какой-то статус официальный в Швейцарии.
Ну, Швейцария все равно граничит с странами, которые действительно с такой своеобразной меккой стали для русских, приезжавших туда в течение 20 века.
Ну, да, безусловно. И что касается вот времени нулевых, то я как раз застал переходный период, опять же, вот как в Швейцарии, говорите, она граничит, а вот мое служение попало тоже на время пограничное, когда существовало и поколение, ну, если не первой волны эмиграции, хотя можно с определенной долей условности так сказать, то уж, по крайней мере, потомков первой волны эмиграции, вот старой, то, что называется старой русской эмиграции, она все-таки составляла костяк, основу прихода цюрихского. И когда я приехал туда в 2000 году, в начале 2000 года, приход состоял, такой постоянный состав прихода, человек, наверное, из 30-40. И помещение было чуть больше вот этой студии, в которой мы сейчас с вами разговариваем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Олег Батов, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке, ректор общедоступного православного университета, основанного отцом Александром Менем. Сегодня гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. А вообще интересно, как люди попадают служить за границу? Вот вы стали в 99-м году священником, и вас практически сразу же командировали в Швейцарию. А как, по какому принципу отбирают священнослужители, которые едут за границу служить?
Я не знаю, как отбирают, честно говоря, но попал я, потому что... Работал в отделе внешнецерковных связей, совершенно верно. Митрополит Кирилл меня лично знал, тогда еще митрополит. Он лично знал всех своих сотрудников, лично всех принимал на работу, как и меня тоже после собеседования личного. И он же предложил и рукоположение, и... Ну, честно говоря, назначение, сразу скажу, было для меня сюрпризом, было неожиданным. Сразу после рукоположения я не предполагал, что окажусь командированным за границу.
А вы в ОВЦС, когда шли работать, вы разве не думали, что вас будут рукополагать?
О рукоположении, надо сказать, я думал. Я параллельно еще учился в Свято-Тихоновском богословском институте. И, безусловно, думал о рукоположении, но о перспективе зарубежной командировки не думал ни разу. Я занимался интернет-страницей Русской Православной Церкви, вот, поддерживал ее. Собственно говоря, это была техническая работа в отделе внешнецерковных связей. Она могла вполне сочетаться со священнослужением, и я так себе примерно это и представлял.
А язык при этом, вот вы уезжаете в другую страну, нужно знать язык, ну, хотя бы английский, или это уже на усмотрение?
На усмотрение, безусловно, на усмотрение
священноначалия. Бывает, что священнослужители едут за границу, при этом не зная языка никакого.
Ну, я не могу сказать, бывает или нет. Вряд ли. Наверное, в определенной степени все знают. Я английский учил, как, в общем-то, как большинство, как все. В школе учил английский язык, и в МИФИ учил английский язык. Но говорить свободно, признаюсь, я не мог на языке. Мог читать технические статьи, как, в общем-то, для чего мы и учим. Никакой разговорной практики у меня не было. Ну, был определенный набор знаний, с которым, в общем, ну, не пропадешь, наверное, в цивилизованной стране, в цивилизованном обществе. Можно, безусловно, сориентироваться. И, ну, в моем случае язык пришел уже немецкий примерно через год пребывания там. На первых порах хватало вот того школьного и институтского английского, который был. Вот, ну, а через год я уже более-менее свободно мог общаться и на немецком.
А это тяжело? Вы попали, ну, в совершенно незнакомую среду. Я так понимаю,
да,
что
да,
вам
абсолютно
вручили указ о том, что вы едете в Швейцарию.
Да.
Многие бы вам позавидовали, наверное, потому что вы едете из Москвы, ну, в общем, Москвы 90-х, да, еще условно так.
90-х.
Да, едете в аж в саму Швейцарию. Но тут же и огромное количество трудностей, потому что, ну, для кого? Вот мы говорили про эмиграцию, которой вроде как в Швейцарии немного, а с другой стороны, для кого тогда вообще православный приход Русской Православной Церкви к тому же?
Ну, сейчас уже трудно вспомнить о первых днях, месяцах после приезда в Швейцарию. Конечно, это был непростой опыт, очень интересный, требующий, ну, какой-то действительно открытости, готовности принимать новую страну, новую культуру, новые какие-то правила общежития даже.
Ну, а приход уже был, да?
Приход уже был. Приход существовал с 36-го года, да. Да. Я, да, сменил игумена Венедикта Кантерса, который через несколько лет, вернувшись в Петербург, умер. Приход, как я уже говорил, составлял небольшое совсем количество людей, и, в общем-то, даже вопрос стоял о том, нужен ли этот приход, как я потом узнал.
Угу. Ну, то есть он настолько был малочисленный?
Да.
Вообще, в Швейцарии же, ну, насколько я знаю, есть, ну, как минимум, Константинопольского патриархата, вот эта знаменитая Шамбези, да, территория, где находятся подворья. Есть православные приходы и Русской Православной Церкви в том числе, но в Цюрихе вот одно маленькое помещение.
Ну, их было два маленьких помещения. Еще такое же точно помещение полуподвальное было и есть, и остается у прихода зарубежной церкви. Покровский приход, он совсем рядом находится с и нынешним храмом, и с тем, в который я приехал. Буквально это все в 10 минутах ходьбы друг от друга в одном университетском районе Цюриха. Да, в 30-е годы сложилось два прихода, и московского патриархата, вернее, тогда Константинопольского и после войны перешедшего под домофор патриарха московского, и зарубежный.
А прихожане-то все-таки что за люди? Кто?
Вот. Прихожан, ну, прихожане очень разнообразны в Цюрихе. Были в то время, когда я приехал, я буду говорить вот о том моем опыте, безусловно. Потому что уже после меня сменилось два настоятеля в Цюрихском приходе. Я в Москве уже почти 7 лет, и многое изменилось, безусловно, за эти годы. Но вот когда я приехал, то я первое, что заметил, что приход, ну, очень разношерстный. Ну, как говорится, каждой твари по паре. Были и иммигранты или потомки иммигрантов первой волны. Ну, кстати, вот еще жив долгожитель, действительно, буквально, барон Эдуард Александрович Фальцфейн, хотя он и живет в Лихтенштейне, в Вадуце, но это,
ну, час с небольшим,
это, да, это час с небольшим езды от Цюриха, и он считает себя прихожанином Цюрихского прихода. Вот наш прихожанин, ему исполнилось в сентябре сколько? 104 года. 104 года.
104 года. А он, да, на, приезжал на службы часто?
Ну, он приезжал вот на юбилей прихода прошлый, 10 лет назад, когда мы отмечали 70-летие прихода, он приезжал, когда ему было, соответственно, 94 года, может быть, это был один из его последних визитов в храм, вот тогда он приезжал.
Мне кажется, он не так давно, он относительно недавно в России был.
Возможно, возможно. Ну, я думаю, примерно в те же годы все-таки, примерно лет 10 назад. Он все-таки уже лет 10, наверное, и не выходит из дома. Или почти не выходит.
Ну, да.
Да. Ну, вот, так, и были и эмигранты второй волны. Ну, второй, скажем, диссидентской.
Да, были люди... 70-е годы покидали.
Ну, да, или чуть раньше даже. Да. Да. Но... Условно, да, говоря, советские диссиденты были, безусловно. И, конечно, те уже, кто вновь приехал. Ну, и плюс национальный состав прихода был чрезвычайно разнообразен. Вот в 99-м, в 2000-м году не было еще ни румынского прихода, ни грузинского. Сербский один был, сейчас их уже намного больше. Но сербов так много в Цюрихе и вообще в Швейцарии, что, в общем-то, они даже в своем приходе не помещаются. Некоторые сербы приходили к нам. Так что это были и сербы, и грузины, и румыны. В общем, приход был чрезвычайно разнообразным.
А вот каково было возвращаться спустя почти 10 лет после всего этого разнообразия и совершенно другой жизни обратно сюда?
Ну, не просто, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, мы возвращались все-таки домой. Возвращались к старым друзьям и возвращались в свою общину. Это тоже... чрезвычайно важно, что мы вот, ну, во всех смыслах возвращались домой. Хотя, но, конечно,
и была приезжали, наверное, за это время.
Доля неизвестности. Да, конечно, каждое лето мы приезжали, каждый отпуск, как у всех, один месяц в году был отпуск, и мы проводили его здесь, да.
А тяжело все-таки, наверное, ну, это такой совершенно бытовой вопрос, в Швейцарии, где, ну, не очень много... не очень много прихожан. Соответственно, ну, приходилось работать, нет?
Нет, приход священника мог содержать. Собственно говоря, священник и был единственным человеком в приходе, который получал зарплату. Вот все остальные были, ну, волонтерами, добровольными помощниками и хора, и казначей, и староста. В общем, все-все-все. Остальное делалось на добровольных началах. В приходе была только одна зарплата у священника. Очень скромная, ниже средней швейцарской зарплаты.
Но было, вы говорите, начиналось с полуподвального помещения, которое размером с нашу студию. Для студии, кстати, неплохо так, да. А вот для храма я даже себе с трудом представляю, как нашу студию можно разгородить так, чтобы здесь еще поставить престол, жертвенник.
Ну, нет, вот помещение студии, это было примерно вот это помещение для прихожан. И вот представьте, что это стеной алтарь. Вот, вот здесь прихожане, а там алтарь.
Ну, мы слушателям картинку не нарисуем все равно, но...
Ну, человек 20 поместится.
Да, 30-40, да, если потесниться. Да.
К нам приходил, периодически приходит священник, отец Георгий Сергеев, который много лет служил в Канаде, и он рассказывал, что там традиция, священник должен в течение года побывать у всех своих, тут прям традиция такая, у всех своих прихожан.
Ну, поскольку прихожане совершенно разные, то, соответственно, и традиции очень разные. Были прихожане, которые говорили, что у них традиция на каждый год вот, на светлый после Пасхи освящать дом. Вот священника после Пасхи приглашали. У них так было принято.
Заново, вот, каждый раз заново? Под каждый Пасху раз... еще раз освящение дома?
Да, вот каждый раз некое освящение дома. Я потом, ну, отказываться тоже как-то неудобно. Люди так привыкли и приглашают всегда так с душой. Я, ну, некий такой сокращенный чин для этого потом придумал, чтобы окропить святой водой, в общем-то, по сути, с молитвой, да. Я понял, что если каждый год полное освящение все-таки не совершал, совершал такому сокращенному чину.
Ну, я начал спрашивать про помещение, а в итоге, в конце, уже к 2010 году появилось помещение лучше, более просторное?
Да, это отдельная история. Сейчас, вот в декабре, я буквально на днях получил приглашение на празднование уже 80-летия прихода. Приход был основан в 1936 году, и впервые за историю этого прихода посетит его патриарх. Вот, 7 декабря будет патриаршее богослужение в Цюрихском приходе, и я получил тоже приглашение на эти юбилейные торжества. Это уже будет богослужение в новом храме, который появился в 2006 году. Ой, в 2006 году был как раз юбилей, а значит, освящение было в 2004 году.
То есть, соответственно, вы большую часть времени служили уже в настоящем храме построенном.
Да, получается так. Получается, что в новом помещении большую часть времени служил. Это бывшая протестантская церковь, которая была выставлена на продажу. Но протестантская церковь не традиционных для Швейцарии протестантов, евангелической реформатской церкви, а так называемой свободной церкви, община, которая появилась в начале 20 века, и вот в 1910 году в Цюрихе они построили тогда три храма для себя. Это сугубо швейцарская община. Она ничего не скажет ни вам, ни нашим слушателям, скорее всего. Ее название «Хришона Гемайнде». Но был некий харизматический лидер, который привлек многих людей в церковь. И вот через почти 100 лет оказалось, что все-таки прихожан у них уже не так много, что три храма в Цюрихе им иметь накладно слишком. А они ничего не получают от государства, свободная церковь, она свободна, и от помощи государства тоже. Вот, это была их собственность, собственность общины, содержать которую им было трудно. И поэтому они выставили это здание церкви на продажу. Но когда я только увидел это объявление о продаже церкви, я очень удивился. Ну, представьте себе, в газете читаешь, продается церковь. Это сейчас мы как-то уже привыкли к этому.
Да,
вот-вот-вот. Сейчас уже об этом пишут в газетах и в интернете, вот, и приводят это как свидетельство упадка некоторого духовного Запада.
Ну, дело, наверное, не в упадке все-таки.
Да, конечно, конечно, дело не только в этом. Ну, вот то, что было с нашим храмом, я объяснил. Действительно, ну, вот 100 лет назад появился некий человек, который привлек к себе очень много людей, а потом поколение этих людей ушло, все-таки 2-3 поколения они держались, и потом оказалось, что их слишком мало, чтобы содержать те здания, которые они приобрели. А прочие храмы в Швейцарии, они содержатся государством. В Швейцарии три государственных религии. Это католичество, евангелическая реформатская церковь и старокатолики, и старокатолическая церковь.
Которая, ну, так, в качестве информации и справки, Ватикану не относится.
Да, совершенно верно, да.
Параллельная тоже деноминация, структура.
Вот, и в Швейцарии как частные лица, так и предприятия платят церковный налог, отчисляют церковный налог. И уже из этого церковного налога государственные церкви получают и деньги и на содержание церкви, и на зарплату священников, ну и так далее, на все свои нужды. Так что вот обычный храм, безусловно, традиционный храм Евангелической Реформатской Церкви не мог бы быть выставлен на продажу.
Протоиерей Олег Батов, клирик храма Успения на Успенском Вражке в Москве, ректор Общедоступного православного университета. Сегодня у нас в гостях Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».